почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 6 июня – Международный день русского языка. Он учрежден ООН в 2010 году. Русский язык является одним из 6 официальных языков Всемирной организации. И дата выбрана, конечно же, не случайно. 6 июня 1799 года родился великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. И сегодня речь пойдет о нашем всем, если точнее, о Пушкине и его музах. Хотим поговорить, так как любовь проходит через все творчество Пушкина красной, достаточно толстой, вьющейся нитью. Это одна из главных тем, если не главное. Любовь шагает с ним нога в ногу, а скорее даже парит рядом на протяжении всей жизни и всего творчества поэта. Александр Сергеевич был человеком темпераментным, часто влюблялся и одаривал своей любовью многих женщин. Женщины же занимали в жизни Пушкина важное место. Каждое новое увлечение поэт воспринимал за настоящую любовь, боготворил свою избранницу, горел, страдал, посвящал ей стихи, но часто бывало, что и мгновенно угасал. В 1829 году в альбоме Елизаветы Ушаковой поэт оставил донжуанский список женщин, которыми он увлекался или был с ними близок. В этом списке было 37 женских имен. А в письме княгине Вере Вяземской Пушкин на французском языке, как бы в шутку, а может быть и нет, отмечает, что Натали, она же Наталья Гончарова, его 113-я любовь. Сегодня поговорим о музах поэта, женщинах, которые вдохновляли Александра Сергеевича Пушкина. С нами на прямой связи филолог-пушкинист, заведующая мемориальным музеем квартиры Пушкина в Петербурге, доктор филологических наук, заслуженный работник культуры Галина Седова. Галина Михайловна, здравствуйте.
Да, день добрый, с праздником. День рождения Пушкина.
Да, вас тоже с праздником. Угу. Галина Михайловна, вот я уже много всякого наговорил. Может быть, я где-то, так скажем, выдал желаемое за действительное. Но давайте для начала разберемся. Действительно ли был Пушкин такого горячего темперамента? И действительно ли увлекался так сильно женщинами? И как женщины, в общем-то, реагировали на Пушкина, на его, я не знаю, ухаживание, восхищение, на стихи, в конце концов?
Ну, во-первых, давайте сразу определимся, что Пушкин не является нашим с вами современником. Это очень важно понимать. Потому что, вот когда вы говорите, вот Пушкин увлекался, женщины там отвечали ему, то такое вот ощущение, что мы говорим о ком-то из наших знакомых. Нет, о ком-то из наших знакомых. И мы измеряем вот мерками нашего времени. Пушкин жил в эпоху романтизма, мы даже не понимаем с вами, что это такое по-настоящему. Это время, когда человек в душевном, духовном плане все время на пуантах, все время приподнят. У каждого есть своя тайна. У каждой дамы есть свой рыцарь тайный. У каждого мужчины есть дама сердца. Наши современники этого не понимают. Когда музей на мойку приходит и спрашивает, а зачем надо было идти стреляться, защищая свою честь, это можно было дать, извините за грубость, по лицу, как другое слово, правда, употребляет. Так вот, в пушкинское время, особенно поэт, обязан был иметь музу, обязан был рассказывать о том, что у него есть эта тайна. Мужчины обязательно об этом говорили, но не называли имен, имена называть было неприлично. И вот вы сказали, Пушкин составил донжуанский список. Это вот такое распространенное выражение, из которого следует, что Пушкин сел и говорит, вот я такой донжуан, сейчас он составляет донжуанский список. он не составлял донжуанского. Этим список, так донжуанским его назвал знакомый Пушкина, брат мужа Елизаветы Ушаковой, и уже после смерти Пушкина он так его назвал. А что же записал Пушкин? Если смотреть ушаковский альбом, там масса шуток. Пушкин воспринимается в семье Ушаковых как потенциальный жених. Екатерина, старшая сестра, в него влюблена, ему влечена. Пушкин бывает в доме постоянно. В этом альбоме рисуется все, они рисуют шутки в адрес друг друга. Потом, когда будет ясно, что Пушкин все-таки выберет Наталью Гончарову и будет добиваться ее руки, в альбоме появятся портреты маменьки, такие шаржированные, злобные, такой женщины, которая не дает Пушкину никак разрешения на этот брак. Наталью Николаевну будут рисовать, а рядом Пушкина, и тут же чертик, и у чертика написано «Не искушай меня без нужды», то есть «Не искушай меня», то есть Пушкин говорит «Я готов уйти в монастырь, если меня не согласится семья Гончаровых принять жениху». И вот в атмосфере этого шуточного кружка вдруг возникают вот эти списки. Вдруг он пишет имена женщин, а его спрашивают, а кто еще, кроме Натали, значит, вот, новый, он, соблюдая вот эту обязательность тайны, естественно, не говорит никаких фамилий, не говорит, но говорит, да, вот я помню в своей жизни имена. Екатерина Первая у меня была, Екатерина Вторая, Екатерина Третья могла у него быть. И он начинает писать имена, но... как они говорили, в азбучном, в смысле, в алфавитном порядке. И когда исследователи рассматривают эти имена, то кого-то можно угадать. И видно даже, что похоже, что это вот время лицея, там Катенька Бакунина, мы знаем, он был ей увлечен, написано Екатерина Первая, Наталья, ну, может быть, Наташа Бакунина, сестра брата, то есть сестра сокурсника лицейского. Может быть, Наталья это... горничная, которая там он был увлечен, или актриса в домашнем театре в Царском селе. То есть мы не можем понять, кто. Ну вот какие-то увлечения. Сказать, что это донжуанский список, что он вот так жестко в компании друзей со смехом перечислял имена, да еще и сказали женщин, с которыми был близок, ну он даже не мог произнести рядом с девицами такие слова. Вот с этим я был близок. Кто-то мне даже сказал где-то, первый список это кого, кем был увлечен, второй с кем был близок. Ну, это невозможно в это время. Ну, я думаю, в наше время это довольно смело оказаться среди в такой женском коллективе, среди девиц, и говорить, я вот был близок с такими-такими-то дамами, и их перечислять. Вообще-то после этого мужчина на порог не пустит в этот дом. И после такого, если это произойдет. Значит, видимо, писался список, потом прервались они, прервали разговор, перешел на другую тему, чем-то увлеклись, слушали музыку, сестры эти пели прекрасно, что они там вытворяли, какие шутки еще были. А на следующий день, может быть, еще и продолжил, стал писать еще дальше эти имена. Но там есть такое НН. То есть имя, 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 а вдруг НН.
Так.
И вот это НН увлекло пушкинистов. Как? Пушкина была утаенная любовь. Тем более он писал там такие строки, что вот утаенная любовь в поэме Полтава. Ага, значит, стали угадывать. И что только не предлагали на это место. Какую только женщину не предлагали. Кого же он не смог даже вот в этом дружеском кружке назвать. Хотя, кажется, всех уже назвал. Есть самые разные предположения. Вот, мне кажется, что это императрица Елизавета. Потому что все остальные женщины, все-таки девушки, женщины одного круга дворянского. И можно сказать Наталья, там, Калипса, не знаю, Долли, как угодно назвать. А вот написать Елизавету, а вдруг они спрашивали, кто это? Мы же сами не знаем, как составлялся список. Может быть, он говорил, Екатерина Первая. Он говорит, да, вот девушка, когда я учился в лицее, да, общался с ней. А вот была еще НН. Я не скажу, кто. Потому что это невозможно сказать, что он был увлечен императрицей. А был увлечен, это известно.
А императрица, прошу прощения, это
да,
которая
дочь... Да, отвечала ему взаимностью.
Нет, это имеется в виду...
Александра Первого,
Елизавета. Дочь Павла, или кто?
Нет, сын Павла Александр Первый, а жена Елизавета Алексеевна. Она немецкая княжна, которая вышла замуж за Александра
Первого. Все, теперь встала на свои места.
Там было все очень сложно, лицеисты ей очень сочувствовали, потому что все знали, что Александр приезжает в Царское село, император, для того, что, ну, не только для того, но в частности для этого, встречаться с Софьей Велья, которая была его любовницей, дочь банкира. в Баболовском, там вот в районе Баболова они жили, и лицеисты видели иногда, что на прогулках императора Софьи Велья, и сочувствовали Елизавете, которая казалась вот таким вот волшебным увядающим цветком. И у Пушкина есть строки ей посвященные. То есть не исключено, что это она, хотя абсолютно не доказано. Вот нельзя сказать, что вот после этой передачи вот Седова утверждает, что Елизавета. Я вот предполагаю, но утверждать пока тоже не могу. Что касается письма Вяземской, которое вы назвали, я тоже люблю это письмо. Оно очень интересно. Наталья Николаевна, 113-я «Моя любовь», это тоже любят все цитировать. Но почему он пишет это письмо? В связи с чем? Он говорит о том... Перед этим он послал Вяземской новый роман французского писателя Жюля Жанена. У него потрясающее название «Мертвый осел» или «Гильотинированная женщина». И, кстати, я видела как-то в каких-то наших магазинах книжных он существует. Вот даже такой мягкой обложечке в карманном варианте можно купить и прочитать. Жюль Жанен был представителем такого так называемого неистового романтизма. Там страсти в клочья, ого-го, что там творится. Но все начинается со светлой, чистой любви. И когда Вяземская пишет Пушкину, что ей вот нравится этот роман, Пушкин начинает вот в этом французском письме обсуждать с ней этот роман. И говорит, да, конечно, первая любовь является делом чувствительности, о чем пишет Жюль Жанен. Да? Чем она глупее, тем она больше оставляет чудесных воспоминаний о себе. А вторая любовь – это уже дело чувственности. Но можно параллель развивать и дальше. Что есть там третье, что четвертое, да? Ну, типа, у меня нет времени. Моя женитьба на Натали решена. Замечу в скобках. Это моя 113-я любовь. И в этом контексте мы понимаем, что она 113-я, потому что и параллель нельзя произвести. Понимаете? Вот если первое это то, второе то, то это уже это за пределами какого-либо счета. Это что-то новое, совершенно необычное для него. Когда вот он женился, он писал, что он так счастлив. Кажется, я переродился. И вот это ожидание перерождения, когда он женится на Наталье Николаевне, дает ему вот право сказать 113-е. А если вырвать из контекста, можно подумать, давайте посчитаем донжуанский список. В нем, кстати, намного меньше имен, там 30. Ага, Наталья Николаевна, еще, значит, надо найти 112 женщин. Ну, это такой примитивный подход. А я повторяю, что в пушкинское время... в романтическую эпоху обязательно нужно было быть влюбленным. И Пушкин в романе «Евгений Онегин» об этом писал. Те поры мне казались нужны пустыни, волн края жемчужные, и море шум, и груды скал, и гордые девы, идеалы, безыменные страдания. Вот он в безыменных этих страданиях и обязан пребывать как поэт. Поэтому нужно очень многое из того, что он говорит, воспринимать в контексте и сеять, и не воспринимать буквально. Угу. Я бы так сказала.
Нужно в то время было быть влюбленным. А
да,
можно ли было быть безнаказанно влюбленным в замужнюю женщину? Потому что очень много, да, вот в этих списках фигурируют, да, женщины, которые старше, которые статусные, да, которые замужние, и тем не менее Пушкин и стихи посвящал, и, да, в общем-то, да, всякие знаки внимания оказывал. Вот это как воспринималось?
Вы очень хорошо подметили это, да, да, обязательно. Видите, брак в пушкинское время опять совершенно не наш брак. Мы женились по любви, они женились по... неправильно сказать, по расчету, по необходимости. То есть девушка знала, что она должна быть чьей-то женой. Родители решали этот вопрос. И выходили девочки так рано замуж, что они даже не успевали у кого-то влюбиться. Это было нормой жизни. Это вот этот вопрос о браке решали не молодые люди, которые будут жениться, а решали их родственники и родители. И в этой связи естественно, когда она становилась уже вот зрелой дамой, естественно, она начинала понимать, любит ли она этого мужчину или просто вот по обязанности должна быть рядом с ним. И Пушкин нам об этом очень много раз будет рассказывать. И в Дубровском. Вы помните, я помню свое детское состояние. Ну почему Маша не бросила этого старика и не убежала из кареты? Ну и что, что ее венчали в церкви, подумаешь? а вот я другому отдана, Татьяна уже скажет, буду век ему верна. И женщина должна быть верна мужу, это безусловно. Но она имеет право испытывать и какие-то вот человеческие теплые чувства к какому-то мужчине. И поэтому вот это светское кокетство, восхищение, все наблюдают, все видят, знают, да, вот этот кавалер увлечен этой дамой, а она вот жестокая, она его вот не допускает, она с ней не танцует, а вот с этим она танцует. То есть это все равно светская игра. Конечно, были ситуации близости, безусловно, но это не нравилось, конечно, обществу, это осуждалось, само собой, ну, как же, браки, близость. Хотя без этого быть не, иначе и быть не могло. Но вот интересно, что когда Жорж Дантес со своим бароном Геккерном, они были в таких отношениях близких, любовной пары, им нужно было как-то объяснить, почему молодой человек не ухаживает за девушками, не ищет ту девицу, на которую он женится. И они придумали, он должен ухаживать за замужней дамой. И свет это примет, все поймут, что молодой человек увлечен вот какой-то замужней женщиной, да, ему будут сочувствовать, будут смотреть радостно, поддерживая, значит, вот на него и эту замужнюю даму. И у него такая дама была, и она даже стала его любовницей еще до того, как он попытался сделать такую же ширму из Натальи Николаевны. Но вот у той дамы стали дети умирать, и она решила, что это ей наказание за то, что она вот как-то допустила очень близко к себе Дантеса. И поэтому ему надо было срочно выбрать какую-то другую женщину. Выбрал красавицу, думая, что вот Наталья Николаевна сможет быть такой ширмой. То есть в обществе поймут, что молодой человек увлечен замужней дамой. Понятно, что жениться он на ней не может, но увлечение допустимое вполне. Вот ответ на ваш вопрос.
Хочу подробнее о двух Аннах поговорить. Объясню, почему. Потому что вроде бы считается, что именно... Или это вы подтвердите нам, или это доказано, что самые известные со школьной скамьи стихи, вот именно стихи, которые такие любовные послания, я помню «Чудное мгновение», и «Я вас любил», они как раз посвящены Анне Керн и Анне Олениной. Это так?
Да, да.
Вот. Ну, но при этом...
Стихотворение, конечно, Анна Олейна ни при чем.
Ни при чем. Нет, я имею в виду...
Я помню «Чудное мгновение».
Я помню «Чудное мгновение» Анне Керн посвящено,
да,
Анне Олениной посвящено «Я вас любил».
Да, да. «Я вас любил» стихотворение, которое имеет переадресацию. Это вот такой...
То есть редкий, переходит, наверное, от девушки к девушке?
От девушки.
В зависимости от...
Психологической, да. То есть вот говорят, что, возможно, это и Анна Ленина, а потом Мария Волконская. Вот есть такое предположение, что оно вот могло быть еще и учитывать и Марию Волконскую. То есть одновременно. То есть одновременно как бы это не писал, задумывал одно, а закончилось посвящением другой. Но до конца нам это неизвестно, потому что со стихотворением Анны Керн все понятно. Он ей просто его дарит. Хотя там сложности были, он пытался ей дать, потом вырвал из рук, хотел не отдать стихотворение. Там была целая история. Но все-таки она его получила, этот автограф, и мы знаем, что точно ей посвященное. А вот во большей части лирические стихи, в том числе «Я вас любил», они, обращение не написано. Поэтому мы можем только гадать по контексту, по взаимоотношению его с какими-то женщинами, с какими-то его воспоминаниями в тот или иной период. Это очень сложная работа, определить адресата всегда. И поэтому, что касается вот любви Пушкина, то существует море литературы, в общем-то, достойные исследователи, как текстологи, которые занимались серьезно вот текстами Пушкина, вот время от времени занимались и поисками адресатов. И, как правило, находили, конечно, но, знаете, это скорее, как бы это сказать, талант исследователя, какие-то широкая, может быть, эрудиция позволяет человеку убедить вас в том, что он прав. А другой специалист еще больше широкой, еще более широкой эрудиции и талантами убедит в обратном. Это гадание все-таки на кофейной гуще, по большей части.
Такая прекрасная лирика, я помню «Чудное мгновение», «Передо мной явилась ты», но при этом, как пишут, опять же, Анна Керн была таким мимолетным увлечением для Пушкина, и, в общем-то, были даже достаточно циничные отзывы об Анне Керн в письмах своих друзьям
у Пушкина. Да, с Вульфом, да-да-да. Да, по Божьей милости на Пасху, да. Было и такое. Но вот когда я говорю с кем-то об этом стихотворении, я люблю вспоминать, приводить цитату пушкинскую с другого места. «Ушла любовь, явилась муза». Вот такое ощущение, что он пережил действительно это мимолетное, страстное увлечение этой женщиной. И когда это увлечение и этот пыл чуть-чуть угас, явилась муза, и было написано стихотворение. То есть он не в момент вот этого страстного чувства и любви пишет стихи, а наоборот, когда уже чувство угасает. Что касается... Оно скорее толчком является вот для будущего стихотворения. И вот так во всем, не только в любовной лирике. Если вы прочитаете письмо его, где он рассказывает, как он посетил Бахчисарайский фонтан, дворец Бахчисарайский, то диву даешься. Он увидел ржавую трубу, из которой капала водичка. Все, это написано в письме. И вдруг фонтан любви, да, принес тебе, я в дар тебе две розы, да, о, люблю немолчный говор твой, да. Что это? Вот это поэт. Сначала он видит одно, а через какое-то время вдруг возникает этот образ в таком вот поэтическом ключе. И с Анной Керн проблема была в том, что Пушкин находился в изоляции. Не в самой изоляции, изолировал его император, отправил Михайловское и попросил отца Пушкина следить за ним. И Пушкин об этом узнал, и был скандал, и поэтому родители уехали. То есть он вообще остался один. Рядом с Тригорском эти милые тригорские барышни. Но они барышнями, с ними весело, они дурачились. Они тоже, вот как и в доме Ушаковых, альбомы заполняли, музицировали, веселились. Он что-то им рассказывал бесконечно, приезжал, любил к ним ездить. Но это взаимоотношения с барышнями. А он только что в Одессе еще пережил страстные чувства и к Елизавете Воронцовой, и к Собанской Каролине. Безумное чувство, которое к нему потом вернется накануне женитьбы. Потом там еще были Амалия Ризнич, Калипсо Полихроне перед этим. Он был во взаимоотношениях и в близких отношениях с такими женщинами. И вот он теперь находится в Михайловском. Вот он, правда, была Ольга Калашникова, которая, как говорили, временно обрюхатил. Но это обычно для помещика, тут ничего особенного нет, как бы физиология. Но, понимаете, больше нет, женщин рядом нет. И вдруг появляется Керн, которая живет вдали от мужа. Фактически она не хочет... Это вот как раз тот вариант, когда ее выдали рано замуж, когда она выполняла свой долг там какое-то время супружеский, а потом не выдержала и, в общем, ушла от мужа. И они живут порознь. И он понимает, что она женщина, с которой можно вести себя как со взрослой женщиной, и она свободна. И поэтому он ее добивается. И поэтому вот эти, ну, отчасти циничные, как мы бы сказали, выражения в письмах, в его разговорах с Алексеем Вульфом, это как бы тоже норма жизни. Это нормально. Но у них сохранились очень теплые отношения. А мать Пушкина вообще считала Анну Петровну Керн ангелом. И когда Ольга, сестра Пушкина, вышла замуж, а она тайно вышла по любви, как в пушкинской метели, помчала. Правда, там в метели развели молодых, судьба развела сначала, чтобы свести заново. А здесь родители ей не разрешали выходить замуж, и за Павлищева он им не нравился, И на каком-то она танцевала вечере с ним, отец дал ей пощечину, чтобы она не смела больше подходить к этому мужчине. Она написала Павличеву записку, все, я согласна. И они ночью в Преображенском соборе, нет, по-моему, не в Преображенском, не могу сейчас вспомнить, они здесь, в Петербурге, венчались 27 января. Так вот, когда родители об этом узнали, Ольга написала записку, что она уже все, замужняя дама. Они были, конечно, в шоке. Отца, говорят, отливали водой холодной. Такие вот были впечатлительные люди. Это мы это вот даже не понимаем. Вы говорите, чувство, любовь, вот так. Отец узнал, что она вышла замуж. И все, ему плохо.
Галина Михайловна. Да. К сожалению, у нас время подошло к концу. Спасибо вам большое за интересную беседу. Галина Седова, филолог-пушкинист, заведующая мемориальным музеем квартиры Пушкина в Петербурге, была с нами на связи.
Спутник эрудита.